«А мы идем в Морию».
«Да, именно в Морию»,
— с горькой досадой воскликнул Торин.
«А надо бы по следам этого Клима. Но ты же знаешь моих сородичей».
Вдруг пылко зашептал Торин, придвигаясь к хоббиту.
«Да, дел человеческих им, в общем-то, далеко, пока опасность не будет угрожать их родным горам. Никто, кроме разве что Дори да малыша, не поддержал бы нас, предложим и свернуть и заняться новым делом. Все хотят идти в Каз-ад-Дум. Я надеюсь, что там мы все-таки отыщем что-нибудь такое, что заставит наших спутников пойти по другому пути. И кто знает, нет ли связи между Морией и служителями этого Клима».
Торин умолк. Негромко потрескивал хворост в костре. Над восточными горами небо понемногу серело. Гном поднял голову и в упор взглянул на притихшего хоббита.
«Я чувствую, что этот наш поход первый, но далеко не последний».
Печально качая головой, негромко молвил Торин.
«Что бы мы ни нашли в Мории, наша дорога проляжет дальше. Мне почему-то так кажется. Ведь я не забыл твоих снов, брат-хоббит».
На следующий день они проспали много больше обычного и выступили довольно поздно. День уже приближался к середине. Заскрипели тележные оси, и обоз двинулся дальше, на северо-восток. Час проходил за часом. Они оставляли позади все новые и новые холмы, ручьи и перелески. Местность постепенно стала меняться. В зеленой траве появились, невесть откуда, взявшиеся здесь красноватые камни. На срезах оврагов было видно, как тонкий пласт плодородной черной почвы уступает место красноватому грунту. Стало меньше деревьев, зато раза три им попадались брошенные хутора. Следопыты не поленились заглянуть за высокие ограды и, вернувшись, рассказали, что люди ушли отсюда недавно, прошлой осенью. Но с тех пор в пустых домах кто-то бывал и, похоже, не дал себе труда обзавестись ключами от входных дверей и ворот. После этого Торин решительно заявил, что хватит им играть в игрушки, и если они не желают сложить здесь свои головы от случайной стрелы, то должны ехать, не снимая доспехов и выслав вперед и в стороны дозоры. Так и было сделано. День пути к Сиранане прошел спокойно. Дороги хоть и не было, но местность оказалась сухой и ровной. Небольшие овраги легко можно было объехать. Кое-где попадались участки заброшенных проселков, виднелись полуобвалившиеся изгороди из жердей, встречалась им и сторожевая вышка. Гномы-марийцы тут же взобрались наверх и долго оглядывались. Вернувшись, они собрали остальных.
«До Сиранана не больше 8 лиг», — сказал Глоин. «Мы даже видели брод. Однако за рекой на северо-востоке мелькнули вроде какие-то всадники, но тут же укрылись в зарослях. Было слишком далеко, чтобы понять, кто они такие. Если брод обнаружен и охраняется, нам могут устроить теплую встречу».
После короткого совещания решили выслать вперед разведку. Двалин, Виорд, Ресвальд и Ик выехали вперед, остальные следом. А босс теперь вел Глоин. Стихли шутки и разговоры. Лица у всех отяжелели. Никто не пренебрегал доспехами, а хоббит приготовил лук. Он искал признаки отогнанного им вчера призрака, но не находил их. Похоже, было, что они надолго избавились от этого порождения могильников. Час проходил за часом, и когда, по подсчетам Глоина, до брода оставалось не больше 2 лиг, из кустов перед ними внезапно вынырнул посланный вперед Двалин.
«Мы доехали до самого брода», — сообщил он, — «и даже перебрались на другой берег. Виорд и Ресвальд остались там на всякий случай».
Пышные степные травы по сторонам все больше и больше уступали место жестколистным кустарникам. Под их корнями замелькали просветы красноватой земли. Холмы стали еще плавнее и сглаженней. Фолк оказалось, что они едут по гигантской стиральной доске, то вверх, то вниз. Солнце уже опустилось довольно низко, и между пригорков пролегли длиннорукие предвечерние тени, когда они услышали в отдалении шум воды. Перевалив через последний холм, они оказались на берегу Сирананы. Некогда почти пересохшая речка, благодаря неустанным трудам гномов Каз-ад-Дума, ныне вновь была быстра и полноводна, как встарь. Она текла в узком каньоне с красноватыми склонами. Берега внизу покрывала бурая галька. Южный берег в этом месте плавно спускался к невысокому перекату. Серебристые струи падали вниз с высоты 2 саженей. Река на самом перекате действительно была неглубока. По колено гному, по пояс хоббиту. На северном берегу, более высоком и крутом, как раз напротив них, между 2 холмами, пролегла глубокая ложбина, уходившая прямо на северо-восток. Из кустов возле края каньона выбрался Виорд.
«Здесь все спокойно», — сказал следопыт. «Ресвальд на том берегу. Там вроде тоже тихо».
«А ты же говорил, на Сираноне было судоходство»,
— удивился Фолка, повернувшись в полоборота к Торину и глядя на пенный бурун внизу.
«Погоди удивляться»,
— улыбнулся Глоин.
«Сейчас ты узнаешь, почему этот брод зовут секретным. Но сначала давайте переберемся».
Они спешились и побрели по колено в воде, ведя коней под узцы и борясь с довольно сильным, норовившим сбить с ног, течением. Вскоре последний фургон въехал в ложбину на северном берегу, а Глоин и Двалин неожиданно отстали, скрывшись за прибрежными камнями. Все остановились в недоумении. Раздался глухой подземный шум, словно огромное скопление воды нашло наконец себе дорогу вниз, и в то же мгновение стала уменьшаться и высота порога. Плоская плита быстро опускалась, пока не исчезла совсем в темной глубине. Гладь реки сомкнулась, ее воды текли теперь спокойно и плавно. Утих и шум.
«Это дело рук тангаров, Казат-Дума!»
Предупреждая вопросы, сказал Глоин.
«Его соорудили не столь давно, 1,5 лет назад. Он известен всем жившим в море, но остается тайной для всех прочих. Не просите нас показывать вам секрет этого устройства. Мы давали страшную клятву никогда и ни при каких обстоятельствах не выдавать его».
Поудивлявшись несколько минут несравненному мастерству гномов, путники начали медленный и долгий подъем по пролегшей сквозь холмы ложбине. Откосы покрывали невысокие кусты. Легкий ветер качал стебли начинавшего зацветать кипрея. Они двигались длинной колонной, и Фолка заметил, как заволновался Рогволд, как несколько людей вскарабкались по склонам и скрылись за гребнями. Ложбина раздвоилась. Отряд свернул вправо, длинный отрог вел на восток. Перевалив очередной бугор, путники оказались на овившейся между холмами и оврагами широкой и гладкой дороге, вымощенной красно-бурыми плитами. Плиты были пригнаны друг к другу настолько плотно, что в щель между ними невозможно было всунуть и шило. Дорога вела строго с запада на восток.
«Это приречный тракт», — махнул рукой Глоин. «Он был проложен еще эльфами в незапамятные времена, а потом постепенно пришел в упадок. Мы вновь замостили его от ворот морей до самого Тарбада».
Ехать по гладкой и ровной дороге было одно удовольствие. Даже кони зашагали веселее. Через 3 часа пути они набрели на придорожное селение, пустое и заброшенное. Окна добротных деревянных домов были тщательно заколочены, кое-какие мелкие срубы разобраны, а в некоторых садах даже чернели ямы, следы вырытых фруктовых деревьев. Все говорило о том, что отсюда уходили не спеша, аккуратно вывезя почти все имущество. В деревне гномам и людям встретился арнорский конный патруль. 2 десятка молчаливых всадников в полном вооружении. И не миновать бы им дотошных расспросов, если бы командир этого отряда не оказался сыном старого друга Рогволда. От дружинников узнали, что местность впереди пустой не назовешь. Они видели какие-то отряды по 10-12 всадников, не спеша проезжавших в разных направлениях.
«На обычных разбойников они не похожи», — добавил командир. «Слишком хорошо держатся в седлах и владеют луками. Смахивают на дундланцев, но не все. Так что будьте осторожны».
«А почему отсюда народ сбежал?» –
полюбопытствовал Ресвальд.
«Опасно здесь», – нехотя ответил командир дружинников. «Лежбище всякой нечисти неподалеку. Налетают большими отрядами, а в каждой деревне по 1000 не поставишь. Вот и уходят. Посты отсюда и те сняли. Только мы вот еще ходим по этой земле туда-сюда. Смотрим, разведываем, пытаемся как-то противостоять. Да только пока безуспешно».
Дозор арнорцев двинулся на запад, к крепости, а обоз Рогволда продолжал путь на восток. Остаток дня прошел без происшествий, и под вечер отряд остановился в неглубоком овраге под густыми кронами вязов и ясеней. В кустах поодаль расположилась стража. Фолка тут же приставили кошеварить. Остальные в ожидании ужина расселись у костра.